программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа цикла «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Представлю сегодняшнего гостя, хорошо, в общем-то, нам известного, известного по программе «Цена победы». Это Олег Будницкий, историк, профессор, профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук и даже академик Европейской академии. Правильно, Олег Витальевич?
Да, все правильно.
Все правильно.
Добрый день.
Добрый
вечер.
Добрый вечер, скорее, да. Мы выбрали тему такую очень животрепещущую, я бы сказал. Назвали ее, с одной стороны, просто, с другой стороны, там очень сложное содержание, как мне кажется, заложено. Это Вторая мировая война и единый учебник истории. Единого учебника истории, собственно говоря, еще нет. Здесь надо понять, что мы пока обсуждаем
концепцию
нового, я вот даже выписал, как это называется, концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Как я понимаю, это хотя и не учебник еще, но это такая идейная, терминологическая и фактологическая база будущего учебного пособия.
Ну, скорее идейная, методическая, отчасти фактологическая, потому что там дается набор дат и набор имен, набор персоналей, которые...
Ну, там, мне кажется, я не случайно употребил еще и терминологическое, поскольку там появляются новые термины, новые понятия, такой понятийный, я бы сказал, да, такой понятийный навигатор в море отечественной истории. Но поскольку мы касаемся только одного периода, периода Второй мировой войны и тому, что и предшествовало в какой-то степени, то давайте тогда и начнем, наверное, с 1939 года. Я, собственно говоря, весь этот раздел вот распечатал, он у меня, и я здесь подчеркнул то, что мне кажется, нужно комментировать. Может быть, у вас другие там какие-то...
А вот интересно, совпали ли у ваших заметки с моими?
Начал с абзаца, который начинается до еще раздела «Великая Отечественная война», там это относящееся к 30-м годам, «Внешняя политика СССР 30-е годы». Вот я читаю, просто фраза, «Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 году». Точка.
Да, совершенно верно, именно это я тоже подчеркнул. Точка. Да. То есть самое главное, что тут есть, секретные протоколы, да, о... собственно, разделе Восточной Европы и Прибалтики, здесь просто отсутствует как таковое. И это, по сути, возврат вообще к советской концепции того, что происходило. Вот это, ну, как вам сказать, это попытка дезертировать в период до 1989 года, когда эти самые протоколы были денонсированы Третьим съездом народных депутатов СССР. Когда, помните, был такой еще скандал, да, где же протоколы, где же оригиналы. И вдруг они чудесным образом нашколятся, их вносят, так сказать, в студию вносят. В зал, что вот они, пожалуйста, эти самые подлинные протоколы.
После этого неоднократно возникали такие всплески того, что это не настоящие протоколы, что это...
Ну, это все ерунда. Да. Это, ну, что мы это будем обсуждать, это как бы никем из серьезных историков не ставится под сомнение. А те, которые ставятся, это просто не историки, это люди откуда-то из другой области жизни. Конечно, это подлинные протоколы, они всегда хранились. Это один из самых для меня поразительных моментов вот в истории архивного дела и отношения к документам советской истории. Самый, можно сказать, страшный идеологический документ для советской власти и коммунистического сталинского режима – это договор с нацистской Германией фактически о разделе соседних государств, переделе этого. Так он не был уничтожен, хранился все это время. Немецкий ведь оригинал пропал, из-за чего же был СРБУР. Он сгорел во время бомбардировок, и то, что оказалось в руках у американцев, это фотокопии. Фотокопии, которые бесспорно были сняты с подлинника. Это, кстати, наши архивисты замечательные, наши источниковеды, палеографы и так далее установили, что там на той же самой машинке все было напечатано. Так. И всем было понятно, что те действия, которые последовали, в точности соответствуют тому, что прописано в этих самых протоколах. С некоторыми вариациями, там, замена там, Литвы, которая отошла в советскую зону влияния, сначала планировалась германскую. Так, и удивительным было не само содержание, а то, что вот этот самый оригинал хранился. хранился все эти годы, и его почему-то не хотели сначала предъявлять. Говорили, ну вот тут у нас есть какие-то документы передаточные, что вот такой-то передает тому-то, а тогда вот это самое агрессивно послушное большинство, по крылатому выражению Юрия Николаевича Афанасьева, оно проголосовало против денонсации этих самых секретных протоколов, и это был величайший скандал. В 1989 году отказаться денонсировать секретные протоколы с нацистской Германией. Тогда, на следующий день приходит, значит, Александр Николаевич Яковлев, и Яковлев говорит, вы знаете, вот наши люди поработали, поискали и нашли чудесным образом. Ну, я думаю, что далеко уходить не надо было, и сильно напрягаться не нужно было. Они, конечно, всем было понятно, где они лежат. Вот принесли эти самые протоколы, они опубликованы, факсимильные, как угодно. Тут это
вообще... После чего, собственно говоря, это постановление...
Было принято, да, ну, конечно.
Ну, там, кстати говоря, это другая немножко история. Если вчитаться в текст этого постановления... Там, конечно, то, что называется мотивировочная часть, она такая немножко смешная там, то есть она сейчас уже выглядит не очень там, что-то противоречило принципам ленинской внешней политики.
Ну, да, да,
там,
да.
Такие вот формулировки там, значит.
Ну, что правда отчасти?
Ну, кто там его знает, какая там ленинская внешняя политика или сталинская внешняя политика. Но смотрите, Олег, если смотреть следующую фразу, то не опровергает ли она то, что вы только что сказали? Здесь же написано: присоединение к СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.
А вот я не знаю, какой вариант у вас этого текста, вот то, что, как я понимаю, утвержденный, там написано: включение в состав СССР.
Но у меня присоединение.
Ну, это более соответствует историческим реалиям. Видимо, у нас какие-то разные варианты, может так сказать, быть, да, этого текста. Я так понимаю, что то, что
я смотрю,
это окончательный вариант. Он уже утвержден. Это включение. То есть, это совершенно нейтральная фраза, которая ничего не говорит о том, каким способом они были включены. Ну, попросились и включили, да? Можно так трактовать.
Ну, да.
Вот.
Хорошо.
Или, как говорил мой преподаватель истории КПСС, когда я учился, значит, в институте, и тут, но тут на площадь вышли наши танки и сказали. Это он говорил о событиях 1968 года в Чехословакии.
Ну, то есть здесь нет как бы впрямую такой причинно-следственной связи.
Да.
Да,
нет,
что это... нет, то есть главное, что нет секретных протоколов, чтобы, поскольку да, непонятно да, тогда.
Да, да. Просто отсутствует понятие.
Ну, может, имеется в виду это только концепция, что в самом учебнике-то подробно распишут.
Может, имеется, а может, не имеется. Ну, вот да, это тот момент, который очень важен на самом деле. Если в нормативном документе, которым является вот эта вот концепция, нет этого понятия, значит, автор, пишущий этот текст, он может трактовать его по-разному. Более того, исходя из последующего текста, можно понять, как это будет трактоваться. Тут есть такая замечательная фраза. СССР вступила во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года.
Давайте,
да?
Давайте до этой фразы, она, конечно, ключевая, я думаю, во всем нашем, может быть, сегодняшнем разговоре, но я бы хотел вот еще. Сейчас мы, безусловно, к этому перейдем. Надо иметь в виду вот что. Что в конце этого документа есть перечисление так называемых трудных вопросов,
да,
да, отечественной истории.
Да.
И там 31 вопрос, если я не ошибаюсь. И среди этого 31 вопроса есть два, относящихся к нашей сегодняшней теме. Да? И в частности, вот первый вопрос – оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны. То есть это как раз вот пакт Молотова-Риббентропа. Да.
Да? Да.
И то есть это в то же время это включается в трудные вопросы. Что вообще это означает? Вы понимаете, да? Ну, то есть люди все-таки признают, что это неоднозначная оценка, да? Что здесь трудно объяснить, короче говоря.
Ну, понимаете, я понимаю, что трудно объяснить.
Трудно объяснить то, что они написали, или трудно объяснить вообще советскую внешнюю политику?
Я это понимаю так. С точки зрения исторической, мне кажется, этот вопрос не является особенно дискуссионным. В общем-то, нам понятна логика действий, нам понятно намерение сторон. Так, нам известны документы, которые были подписаны, действия, которые вследствие этих документов были произведены. Нам все это хорошо известно. С этой точки зрения, тут я не вижу, чтобы для историков этого периода эти вопросы были настолько дискуссионными и так далее. Что касается детей, которые и вообще нашего общества, которое выросло и воспиталось на том, что мы противостояли нацистской Германии, или фашистской, как у нас чаще говорят, что не совсем исторически точно.
Неправильно, да.
Так, и мы эту Германию разбили, или, во всяком случае, внесли важнейший вклад, крупнейший в это дело, звучит дико совершенно, что мы же с этой нацистской Германией были по существу в Союзе. Да не по существу, и формально тоже. Договор о дружбе и границе, последовавший через месяц, это договор о дружбе, да, нацистской Германии. Если взять советские газеты того времени, о чем они пишут? Об англо-американских поджигателях войны, да? О чем говорит там товарищ Молотов? О том, что польское государство – уродливое порождение Версальской системы, наконец, вот исчезло там с карты Европы и так далее и тому подобное. И это, я бы сказал так, морально это тяжело. Это тяжело. Вот тут в преамбуле говорится, что история должна, в школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой восприятия отечественной истории. Вот здесь какой настрой может появиться? Да? И там еще была идея о...
Ну вот Владимир Владимирович Путин на недавней своей пресс-конференции, да, вот, итоговой годовой, да. Где тоже он сказал, что мы должны гордиться там каждым этапом, что ли, каждым периодом своей истории.
Ну да.
Типа этого. Да?
Вот возникает эта ситуация, когда гордиться как-то сложно. Так чем гордиться? Понимаете? И вот это трудно. Вот для я, если бы меня спрашивали, что здесь трудного, трудно это рассказать детям. Ну, детям, это уже подростки, это уже все-таки старшеклассники. Я вам хочу сказать по опыту моей работы в школе, правда, довольно давнему, у меня вообще есть некая педагогическая биография, и я преподавал 2 года в школе. Я вообще закончил педагогический институт, потом через сколько-то лет заведовал кафедрой в педагогическом же университете, общался с учителями, в школах бывало и так далее. Немножко представляю, и что такое из себя представляет учительское наше сословие, и чем, что интересует детей, подростков. Их очень интересовала всегда история войны в советское время, в постсоветское время. И я думаю, что это, наверное, самая популярная из исторических тем, которая интересует вот наш народ, да, и население. Хочу употреблять слово «население». И есть определенные здесь стереотипы, определенные оценки, определенные подходы. И вот тут мы сталкиваемся с неким нравственным моментом. Это очень нелегко объяснять. А вот тут наша страна по существу содействовала Гитлеру в экспансионистских планах. Она его снабжала там, немцы нас снабжали там, технологиями прочее, да. И так далее и тому подобное.
Мы их сырьем, да.
Да, мы их сырьем, мы вместе с ними там перекраивали европейские границы и решали там за столом переговоров. Знаете, ну если уж наши войска германские заняли эту часть Польши, ну давайте ваша Литва будет, чтобы мы уже тут не занимались. Ну давайте, пусть Литва будет нашей. Вот эти вот моменты, да, это об этом говорить непросто, но об этом говорить нужно, с моей точки зрения, потому что большинство школьников истории не интересуются особенно, не интересуются настолько глубоко, чтобы что-то там выяснять и прочее, и все это у них вылетает на следующий день, после того, когда новая тема и новое задание. Это реалии жизни, мы все это хорошо понимаем, но те, которые интересуются, именно они нас больше всего волнуют. Легко идет в интернет или берет нормальную какую-то книжку и узнает, что там было все не так, как ему рассказывают в школе. И это очень опасный момент, когда школьник перестает верить тому, что ему рассказывает учитель. А учитель по логике, если у нас образование, так сказать, государственное, программа утверждается государством, концепция утверждается государством, учитель обязан преподавать то, что вот здесь есть. И не обязан то, чего здесь нет. Ну, а зная, так сказать, положение учителя и все такое прочее, ну, не будет учитель искать приключений. Разные есть учителя, разные рассказывают. И вообще учитель, который следует учебнику в школе, это не самая популярная личность, я вам доложу, особенно по истории. Если бы я хоть когда-нибудь стал пересказывать учебник, когда я преподавал, съели бы тут же. Надо всегда детей держать в тонусе, чем-то их занимать, рассказывать то, что они могут узнать от меня, от учителя, а не прочитав книжку. Но тем не менее, в основе есть вот какая-то, значит, программа, концепция и так далее. И здесь вот эти фигуры умолчания, они очень опасны, с моей точки зрения.
Ну, по поводу фигуры умолчания, вот смотрите, опять же, мы все на том же абзаце, на тех же фразах. Да. Здесь возникает еще зимняя война, да. Да, с Финляндией, но раздела Польши нет вообще.
Нету.
Да? То есть, ну, я хотел вам задать этот вопрос.
Нет, тут есть включение Западной Украины и Западной Белоруссии.
Ну да, но как включение в состав СССР.
Да,
как...
но это концепция освободительного похода.
Ну да, да.
То,
да,
что там были бои с польской армией, то, что там Гродно брали штурмом, то, что там известный очень впоследствии советский полководец, скажем, Еременко лично возглавлявший этот штурм, был ранен там и так далее. Это как-то все уже мы оставляем за кадром. Это освободительный поход, и население радостно приветствует.
И вот тогда и возникает, собственно говоря, вопрос. Вот так называемый, я не знаю, называйте его как угодно, освободительный поход, да, на Польшу, раздел Польши, вообще там 17 сентября, да, 1939 года. Угу. Зимняя война с Финляндией, зима 1939-40, да. И после этого идет фраза, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня. То есть вот это все в рамках чего было? Собственно говоря, что делал Советский Союз, начиная с 1939 года, с 1 сентября, если брать начало войны, да, до 22 июня 1941 года. Его как вообще... Это не написано в трудных вопросах, но я бы туда бы внес это. Как объяснить, что отношение Советского Союза и войны, Второй мировой войны, вот в течение этих почти двух лет?
Вы спрашиваете меня как историка, или вы спрашиваете меня о том, что есть концепции?
Нет, о том, что есть концепции, мы видим. Да. Просто что как это. Я бы сказал, не то, что это даже, я бы сказал, даже, ну, не то, что новое слово. Мы, конечно, никогда не говорили, что мы с 1 сентября 1939 года участвовали в Второй мировой войне.
Ну, ведь, что значит, мы? Это...
Ну, мы советские. Нет, я имею в виду, ну, официально, да, потому что собственно говоря, Великая Отечественная война возникла. Да, для того, чтобы отделить ее от Второй мировой.
Да.
Правильно?
Да.
Она же, да. Вот. Но как-то так вот неожиданно, что вот сейчас уже, после того, как столько стало известно, столько мы знаем, столько признано, даже на официальном уровне, и вдруг возникает вот это.
Ну, вы понимаете, вообще вот этот текст, эта концепция, весь текст, ну, были большая часть текста, или значительная часть текста, но им не буду категорически оценок давать. Эту концепцию готовили вполне квалифицированные историки, и историки придерживались разных взглядов на разные моменты. И этот текст – это в итоге некий компромисс. Компромисс, и здесь мы видим вполне... так сказать, те вещи, которых нужно рассказывать. Тут вот Катынская трагедия есть, здесь и зимняя война с Финляндией. Так, здесь упоминается, хотя и включение, да, потому что надо говорить. И в то же время вот вдруг СССР вступил в войну 22 июня, а во что он вступил 17 сентября 1939 года? Естественно, возникает вопрос у школьников. Это не что иное, как Вторая мировая война. И надо понимать, что СССР был участником Второй мировой войны с самого ее начала. Так, и был на другой стороне. Точнее, я бы не так сказал. СССР пытался играть свою игру, вот играя на противоречиях западных стран. С точки зрения, скажем, Сталина, оба были хуже. Там, что нацистская Германия, что Франция и Англия, и неизвестно еще, что хуже западные демократии. Или...
Я думаю, что западные демократии для него были хуже.
Может быть. Но это из области, так сказать, гаданий и предположений. Но, во всяком случае, риторика была такая. И в этом отношении я об этом говорил несколько раз, в том числе и писал на эхо Москвы, о том, что была совершена очень крупная ошибка. Это была ставка на то, что война будет такой же, как раньше. Что она будет затяжная, что они будут изматывать друг друга, что СССР всех, так сказать... обманет, оказывается, в роли третьего радующегося. Эта ставка, она оказалась ошибочной. Это, цитирую Толерана, хуже, чем преступление, это ошибка. И в итоге СССР оказался один на один с Германией и ее союзниками, которые тоже по-разному ведь относились на чью сторону встать. Но когда Германия стала выигрывать, они стали на ее сторону. Венгрия, Румыния и так далее совершенно не жаждали находиться в формате нацистской Германии. Они вполне были готовы ориентироваться
Несмотря на те режимы, которые там установились.
Ну, во-первых,
они установились уже
немцами. Хорти,
Антонеско.
И Хорти, ведь они в конце концов его сместили, потому что Хорти он придерживался, так сказать, позиции постольку-поскольку. Так, в конце концов, они оккупировали Венгрию, когда Хорти попытался выйти из игры. Это уже было позднее.
Ну да. Но Антонеску был более верный гитлеровец.
Да, но и он позже, по существу, пришел к власти. Так что это была очень сложная такая игра. И, конечно, там и своя доля ответственности, разумеется, у западных держав. Потому что Мюнхен – это... Ровно то же самое.
Да.
Ровно то же самое. Я не имею в виду, не то же самое в том отношении, что там не было никаких секретных протоколов.
Ну да.
И они хотели, так сказать, избежать войны и, помня Первую мировую, которая никому, победителям, ничего не принесла по существу, кроме колоссальных потерь. Так они хотели этого избежать за счет Чехословакии.
За счет Чехословакии, да.
Да, и вот это предсказание...
Но Черчилля... они себе никакие территории не
приняли. Нет, они просто решили, что,
Размен. Циничный, безусловно, да. И аморальный.
Аморальный, безусловно. И вот Черчилль тогда сказал свою знаменитую, или приписывал ему, во всяком случае, знаменитую фразу, что у Англии был выбор между позором и войной.
Угу.
Англия выбрала позор и получит войну. Что подтвердилось очень быстро, ибо если ты потакаешь уличному хулигану, а Гитлер был таким хулиганом Европы, да, ну так этот хулиган, в конце концов, он залезет тебе в дом, да, если ты там позволяешь ему там хулиганить на улице, потом он будет врываться в твой дом, в твое жилище и делать то, что ему заблагорассудится, если его не остановить вовремя. Но это вот не было сделано, и получилось то, что получилось.
Ну что, у нас еще до перерыва есть какое-то время, я пока просто хотя бы обозначу, да. Мне, знаете, вот такая, как вам сказать, доблесть, ну, это такая наша, это не новелла, как говорится, да, это не новшество какое-то, появившееся в этой концепции, это почему-то с особой гордостью говорится о числе погибших наших.
Да.
Понимаете, вот какой-то, мы гордимся тем, что мы столько народу положили, да, этим надо не гордиться, это надо вообще, это надо сострадать и страдать по этому поводу, да, и победа досталась огромной ценой, хорошо, безусловно, там, ну, 27 миллионов солдат, по поводу цифр мы поговорим, хотя здесь более понятная вещь, и тут же, для сравнения, суммарные потери США и Великобритании составили менее 1 миллиона человек, то есть, мол, ты... Вот мы сколько, вот кто больше положил, тот.
Ну, мне это тоже очень резануло.
Зачем вообще эти сравнения, да? Есть еще, помимо всего прочего, безусловно, во-первых, Америка вообще на другом континенте, через океан, там, да, Великобритания, ну, в общем, тоже там пострадала, безусловно, но зачем мериться количеством. Есть же еще, помимо всего прочего, есть, между прочим, такой показатель, как умение воевать. Да, и это тоже, наверное, чем меньше ты теряешь своих солдат, тем лучше ты воюешь, наверное.
Ну, это обусловлено очень многими факторами. На самом деле, это обусловлено и отношением к человеческой жизни, и к реакции избирателей. Не будем об этом забывать. И это обусловлено, конечно, технологиями. Технологиями, вот мне недавно попалось в дневнике Михаила Пришина запись о том, он прочел о высадке в Нормандии, о том, что там было задействовано 11 тысяч самолетов. Я там не проверял эту цифру, просто цитирую то, что Пришин записал в дневнике, и он как раз пишет по поводу потерь. Это совершенно разное отношение.
Олег Ильич, мы сейчас прервемся с вами ненадолго, а потом продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, веду ее я, Виталий Дымарский. А в гостях у меня сегодня историк, профессор Высшей школы экономики, академик Европейской академии, доктор исторических наук Олег Будницкий. Олег Витальевич, я ваши все регалии, по-моему, назвал.
Вообще, историк Олег Будницкий меня тоже вполне устраивает. Этого достаточно.
Коротко, да.
Этого достаточно.
Да. Мы, собственно говоря, говорим, я напоминаю, документе, который называется «Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории», то есть такой основой будущего единого учебника истории, в той его части, которая касается Второй мировой войны. Мы остановились на потерях, я бы даже сказал, не просто на потерях, а на сравнении потерь Советского Союза и его союзников. И вот это вот сопоставление здесь такое в лоб, мне кажется, такое как бы указание на то, что вот кто вот кто вы, что мы, если у нас 27 миллионов солдат, вот я прочитываю это так,
и
гражданского населения, наши потери, а суммарные потери Шавель Кубинай составили менее 1 миллиона человек, то мы в 27 раз лучше. Вот так это прочитывается.
Ну, я понимаю, в чем смысл. Но главное здесь не в этом, конечно. Но, во-первых, то, что не считались потерями, это неверно. С потерями считались. Особенно после 1941 года, когда, я вам скажу такую вещь, что количество смертных приговоров резко сокращается, вынесенных советскими судами. Это просто люди стали ценны, их можно было как-то использовать. Так, считались с потерями, безусловно. Но, увы, по разным обстоятельствам, я думаю, совершенно понятным, то, что чтобы научиться воевать, нужно было пройти суровую, увы, школу с огромными потерями. И у нас, я думаю, что это все уже как бы достаточно общеизвестная истина, уровень подготовки офицерского корпуса был очень невысок, и по ходу боевых действий приходилось многому учиться. И плюс то, что до того момента, когда, собственно, Красная Армия стала по-настоящему вооружена для ведения современной войны и могла в этом отношении противостоять, а потом превосходить нацистскую Германию.
Да, причем здесь надо обязательно оговориться все-таки, что на 22 июня 1941 года, я не говорю про качество, но количественно мы все равно превосходили намного, да, по технике.
По танкам, по самолетам. Опять же, это начинается вопрос о качестве техники.
Да, я говорю по количеству, я говорил.
О ее техническом состоянии, о ресурсах, начиная с топлива, о подготовке летчиков, ну, и многого другого, да, и так далее. Это сложный вопрос, и мы просто, если это обсуждать, то мы уйдем.
Ну да. Нет, мы как бы обозначаем.
Я бы хотел вот еще на несколько моментов обратить
внимание. А можно я еще одну вещь хочу сказать? Вот по поводу «война стала общенародной», да, там поведение освободителей, да. Это отношение к военным, бесчеловечное отношение к военным. Здесь, кстати говоря, мне кажется, не впрямую, но таким неким намеком здесь не сказано о том, что 41-й год проявил достаточно большое количество людей, которые плохо относились к советской власти, и которые, многие которых, особенно в западных областях, видели в немцах освободителей.
Да,
вот.
Да.
И здесь потом они правильно здесь пишут, что отношение к военнопленным, зверство, беззаконие,
да,
и все,
да,
они
бесспорно
поменяли, безусловно, настроение. Да?
Бесспорно.
Так что здесь как раз.
Но вы знаете, тут на самом деле в этой концепции есть очень много здравого и так далее. Тут это не вызывает сомнений. И когда мы говорим о понятиях и терминах, здесь есть и коллаборационизм, и власовцы.
Да, я не видел, кстати.
Да, есть, вот есть термины. Да,
может, у вас действительно с вами разные, они же проходили через редакцию.
Есть это понятие и термин, раздел.
А.
Так, потом появляется вот термин «Холокост». Но, опять же, вот тут ярко выраженный такой компромисс. И между, я не буду там говорить о персоналях, между историками, которые это все создавали, там несколько десятков человек участвовало. И вообще, это не лучший способ, я вам хочу доложить, подготовки чего-либо. Так, но и вот такой конфликт между, условно говоря, советской концепцией, которая как-то сама собой возрождается в каких-то частях, и тем нашим новым знаниям и пониманием событий истории войны и соотношения там разных аспектов. Ну вот, например, появляется термин «Холокост». Но что мы читаем в концепции? Что вот со стороны нацистской Германии велась расовая идеологическая война на уничтожение Советского Союза вместе с населяющими его неполноценными, в кавычках, славянскими и иными народами. Нацисты собирались-то по расовому основанию уничтожить один народ, и это были евреи.
Ну, потом возникает еврейско-большевистский режим.
Да, ну вот видите, вот выглядит так, что они собирались уничтожить славян. Они не собирались уничтожить славян, они собирались уничтожить какое-то количество славян, они собирались проводить политику, так сказать...
У меня вот есть фраза, между прочим, которая, может, у вас ее нет, потом следующая. Коммунистические комиссары наряду с евреями подлежали первоочередному истреблению.
Да. Вот это как раз, видите, вот это противоречие. Славянские и другие. Потом появляется вот это. Вот если вы читаете это подряд, у вас возникает вопрос вообще, о чем речь. Я уж не говорю о неряшливости языка, что значит коммунистические комиссары, а были какие-то другие. Были какие там, анархистские, эсеровские, откуда это вот берется. Это... приказ о комиссарах нацистских. Так, я еще раз говорю, что здесь появляются какие-то вещи, которые ранее замалчивались или не упоминались, но в то же время вот такие вот странные заявления, что уничтожить СССР вместе с населяющим его славянскими и иными народами, еще раз, собирались уничтожить по расовым основаниям евреев полностью, независимо там от пола, возраста и так далее, и собирались уничтожить цыган.
Да.
Но цыганы имели несколько больше шансов на спасение. Ну, евреи вообще никаких шансов не имели, если они оказались в руках нацистов. Цыгане несколько больше шансов, потому что цыган уничтожали, потому что они асоциальны. И если цыгане были социализированы, то есть вели оседлый образ жизни, если у них была какая-то профессия, занятие, то как бы они...
И пусть их будет.
Да, ну, теоретически. На практике бывало очень по-разному, но тем не менее. Что касается славян, то, опять же, сократить рождаемость, была такая политика, сократить городское население, никакого высшего образования, кроме, может быть, сугубо таких прикладных вещей, вплоть до того, что запрещали подвоз крестьянами продовольствия на рынки в города и так далее. То есть была вот такая политика, это бесспорная политика геноцида, с одной стороны. С другой стороны, они вовсе не собирались полностью славян уничтожать, они собирались их эксплуатировать. Так? Поэтому надо быть очень аккуратно в таких вот фразах, потому что это просто недостоверные сведения. И тут надо быть очень четким, если тем более это некая концепция. Еще такие вещи. Вот идет из этого советского канона безуспешность попыток нацистов бить клин между народами СССР.
Ну да.
Через абзац идет депортация репрессированных народов. Ну так как с этим быть? Да?
Вбили или не вбили,
да? Как быть с украинскими националистическими формированиями и их боевыми действиями против Красной Армии, это же были не единичные случаи, как, ну и так далее, можно продолжать. Да? То есть, опять же...
Если они к народам СССР здесь уже относят и Прибалтику,
да,
кстати, к тому времени,
да,
то здесь...
Да. Ну вот такие вот появляются моменты, когда, с одной стороны, идет концепция, слагаемые победы стали патриотический подъем, единство фронта и тыла, безуспешность попыток вбить клин между народами СССР. Раньше еще было руководство коммунистической партии, преимущество социалистического планового хозяйства, это ушло. Но это вот осталось, это прямо оттуда, это из советского учебника. И тут же, значит, вот появляются депортированные народы, а это как? Ну вот такими противоречиями, особенно то, что касается советского периода, там по предвоенному это... Надо умножить на три, по крайней мере, вот такие противоречия, которые там встречаются, вот пополна эта самая концепция.
Вы знаете, Олег Ильич, я бы хотел еще вернуться по поводу еще одного аспекта, что ли, этого вопроса к потерям, да?
Да.
Потому что надо здесь иметь в виду, что вот я выписал два трудных вопроса из 31, которые касаются Второй мировой войны. Так вот, второй вопрос... То есть это трудный вопрос,
да,
считают авторы концепции.
Да.
Это цена победы СССР в Великой Отечественной войне. Опять же, значит, вопрос, почему он трудный? Он количественно или качественно трудный? Понимаете, да? То есть трудно, потому что мы еще до сих пор так и не знаем точного числа наших потерь. Или цена победы – это более широкое понимание, чем только потери?
Ну,
не только людские, но и даже материальные.
Я так понимаю, что здесь все-таки идет о людских потерях. Это действительно дискуссионный вопрос. Основные параметры понятны, хотя называют фантастические цифры вроде 40 миллионов.
Да, есть такие.
Но это все из области фантастики, с моей точки зрения. Демография все-таки относительно точная наука. Есть данные переписи населения, есть такие важные точки, которые позволяют оценить потери. Тут в чем сложность, с моей точки зрения? Во-первых, соотношение потери военных и гражданского населения. Это действительно сложный вопрос, и с моей точки зрения, с точки зрения многих историков, очень военные потери занижены. Так, там и эти полмиллиона призванных накануне войны, которых приписали почему-то гражданскому населению, только на основании той формального момента, что их не включили в состав списочный, и от этого, что они не перестали быть солдатами, которые уже приступили к службе, и еще целый ряд такого рода моментов. Не все люди у нас понимают, что 20, ну, мы опять же округляем 27 миллионов, так не 27, да, чуть меньше. Слава Богу, ну, да. Это там 26 миллионов 600 с лишним тысяч человек. Не все понимают, что это не впрямую уничтоженные нацистами. Так, то, что сюда включены демографические потери, то есть превышение смертности на территориях оккупированных и в советском тылу. Вот здесь для меня возникает большой вопрос. Почему смертность в советском тылу отнесена к военным потерям? Да. По большому счету, конечно, потому что часть страны была оккупирована, и этим были вынуждены эмиграции, безумная детская смертность в 1941-1942 годах и так далее. Конечно, в этом отношении это так. В то же время это был тыл. Почему в тылу люди умирают от голода и вот всего прочего? Значит, как-то организовано не так хозяйство, наверное. Почему? Вот там есть еще один пикантный момент, если к 30-м годам вернусь. Там в 30-х годах появляется фраза о том, что вот то-то, 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 индустриализация и так далее и тому подобное, это все была подготовка к великой победе. Это абсолютно религиозный взгляд вообще на вещи. Когда в 29-м году принималось решение о переходе там, к сплошной коллективизации, индустриализации, никакой войне и речи быть не могло. О войне советские лидеры говорили всегда. Цитируют там Сталина, якобы гениальное высказывание, если мы вот не сделаем, то через 10 лет нас сомнут. Да они все время об этом говорили. Это же психология жизни в осажденной крепости. Военная тревога 27-го года можно привести. На ровном месте, которая была создана. И так далее, и тому подобное. Эта риторика, вот такая мобилизационная, она характерна для всего периода существования Советского Союза. И СССР все время готовился к войне. Ну, сначала понятно, что надо было сокрушить мировой капитализм, устроить мировую революцию, потом еще что-то, потом трудности внутри страны, проще всего же объяснять наличием внешних врагов.
Потом нас хотели завоевать.
Конечно.
Сначала мы хотели, потом нас хотели.
И вот это вот представление, что вот эти чудовищные преступления 30-х годов, это подготовка там, к войне, и благодаря вот этому мы, значит, выиграли войну, а поэтому давайте мы все это спишем, это, с моей точки зрения, нонсенс. И если историки профессиональные начинают вот это вот вводить в концепцию, и если это учителя будут потом рассказывать школьниками, школьники, все оправдано. Оправдан террор, репрессии, смертельный голод и прочее. Я всегда говорю так, ну, подготовка к войне, уморить, сколько дивизий уничтожили, да?
Вот, знаете, как демагогически говорят, вот, побед, как можно вообще говорить о цене победы? У победы не может быть цены. Угу. Победа есть победа, если победа одержана, то уже, так сказать, цена ее не имеет значения.
Ну да, вот тем самым были заложены основы победы и так далее. Но это же нонсенс. Понимаете, значит, и когда вот тут даются цифры от 3 до 6 миллионов умерших от голода, вообще-то демографы, их работы показывают все-таки 7 миллионов, да? Такая уже цифра, которая, относительно которой существует некий консенсус. Это только умершие от голода. А погибшие во время расколачивания этих самых ссылок, а уничтоженные во время большого террора около 700 тысяч человек. Ведь если оперировать цинично, так сказать, цифрами мобилизационными, то сколько дивизий было уничтожено до начала войны? Так? И еще тут такой, когда война началась, то выяснилось, что очень многие вещи, на которые обращали усиленное внимание, не работают, между прочим. Мы ведь по конечному результату говорим, но ведь цена в том числе определялась и перекосами, и недоработками в промышленности, и, между прочим, очень многое не могло функционировать без внешней помощи.
Ну, кстати, я тоже, у меня, я подчеркнул здесь дальше же, давайте тогда я перепрыгнем. Здесь смотрите, какая, как ловко все это повернуто. Благодаря успехам советской дипломатии СССР стал ключевым игроком в сложившейся антигитлеровской коалиции. Ну, допустим. Это обеспечило получение экономической и военно-технической помощи от западных союзников.
Да. Вот это потрясающий момент.
Хотя, между прочим, экономическая и военно-техническая помощь от западных союзников начала приходить в 1941 году, когда еще, по-моему, даже антигитлеровской коалиции не было.
Совершенно верно. 22 июня 1941 года Черчилль выступил с речью, в которой сказал, что Великобритания будет оказывать, несмотря на то, что он считает коммунизм величайшим злом, но фашизм еще большим.
Поэтому... А по ленд-лизу уже осенью 1941 года уже пошли первые поставки. Кстати, еще до того, как благодаря своим успехам, значит, своей дипломатии, СССР стал ключевым игроком в сложившейся коалиции.
Да, это, конечно, замечательный такой момент. Опять же, Черчилль, который 22 июня уже сразу выступил и заявил о том, что Великобритания будет оказывать помощь, наверное, состоял где-то там нештатным сотрудником наркомендела, да?
Ну, наверное,
и получал там где-то зарплату. Иначе как это можно оценить?
Мне кажется, может, я ошибаюсь, но так интуитивно я чувствую, что обошли как по возможности слово ленд-лиз.
Нет, там есть.
Есть, да?
Наверное,
в терминах, да, потом?
Есть в терминах ленд-лиз.
Ну,
видите, у нас ведь до сих пор не все понимают вообще масштабы помощи. Это правда, вот просто подготовки к войне, продовольственная помощь, которую это иронически называли Второй фронт и так далее, если без иронии. Представьте себе, сколько людей бы умерло, если бы не поставки продовольствия по ленд-лизу. Так, ведь по соглашениям союзники поставляли продовольствие, оно должно было теоретически и по соглашению идти только армии, не гражданскому населению. Как бы, ну, это нарушало принцип рыночной экономики. На практике шло, конечно же. Так, на 10-миллионную армию действующую должны были поставлять продовольствие.
Нет, я вам хочу сказать, что надо отдать должное, кстати, даже советским руководителям, даже в условиях холодной войны, послевоенной, я знаю, и Микоян, и Вознесенский, и Жуков, кстати говоря, в открытую и очень тепло, я бы сказал, говорили о ленд-лизе и о том, какую помощь она оказала.
У Жукова, да, действительно, он просто пишет, что пороха, извините, не хватало, и поставки взрывчатых веществ, и в том числе порохов. Вот,
если посмотреть номенклатуру поставленных товаров, это удивительная вещь.
Ну,
это там номенклатура вплоть до пуговиц.
И
начиная с самого важного, там с техники, кстати, военной, с еды, одежды, теплой в том числе, знаменитые Студебекеры, ну и там перечислять можно очень долго.
400 тысяч автомобилей, более 400 тысяч автомобилей, это, собственно говоря, транспорт Красной Армии, прежде всего, это вот эти самые машины, на которых крепились «Катюши». Понимаете, Вознесенский, вот у него есть известная книга «Военная экономика СССР» 1948 года издания, он запустил тут лукавую цифру, что эти поставки составили 4% от военного производства СССР. Это вот тут точности лукавая цифра. Вот, например, самолетов поставили 15%. Ну, вроде бы, да, а наших 85%. Ну, это были другие самолеты. Александр Иванович Покрышкин и вся его знаменитая эскадрилья героев и дважды героев летали на американских аэрокобрах. Покрышкин из 59 самолетов, которых он сбил, 48 сбил, летая на аэрокобре. Так, к примеру. Это нигде никогда не выпячивалось, это просто замалчивалось. И поставки алюминия, поставки технологий, заводов целых со станками и так далее и тому подобное. Это колоссальная была помощь, и советская экономика, не нужно думать, что вот та экономика, которая была создана накануне войны, ну, не накануне войны, а в 30-е годы,
она была эффективной.
Что она была достаточной для того, чтобы собственными силами обеспечить, собственно, введение боевых действий. Это не так, это надо понимать. И повторяю еще раз, что эти вещи нужно рассматривать совершенно конкретно по каждому направлению. Если вы уберете из вот, того, что обеспечило ведение боевых действий, вы берете автотранспорт, вы берете связь, да, а ведь... это наши вот потери, о которых мы говорим, нужно во много раз, увы, умножить. Еще о чем я вот тут хочу сказать, вот по тут есть еще перечень персоналей.
И вот тут а тоже... это я не распечатал.
Ну, вы знаете, это довольно интересный тоже момент.
Кто есть, кого нет, да?
Да, кто есть, кого нет. Ну, перечислены в полководцы, значит, важные. Важные там руководители, значит, там государства, это одна там графа. А тут есть и Антонов, Баграмян, Василевский, Ватутин, Ворошилов, Говоров, там Жуков, и так, ну, по алфавиту. Нет Еременко почему-то. А командующий Сталинградским фронтом худо-бедно, да, и там и так далее. Ну, почему, понятно, с моей точки зрения. Потому что он неправильные мемуары выпустил еще в конце 50-х годов, и его мемуары одного из маршалов советских были вообще этим самым нашим военной цензурой не рекомендованы, да. И вот сейчас опубликован его дневник сам Распеном. Там очень интересные вещи Андрей Иванович, так сказать, пишет. Нету. Но неужели это вот отрыжка тех времен просто на уровне подсознания там как-то сказывается? Или еще такой момент. Нету Берии, член Государственного комитета обороны. А он что, не было такого человека в нашей истории? Или если он плохой, то он не принимал участие в руководстве?
Кстати говоря, в коридоре Министерства внутренних дел, где висят все министры за всю историю, там Берия висит благополучно.
Ну, я там не бывал в коридорах.
Больше того, а вы зайдите в... Куда-то я зашел в какое-то отделение, как оно, не ДПС, конечно, ну, там не ГАИ, вот эти все там. И там тоже такой маленький плакат со всеми министрами. Я удивился, там висит, я увидел всех там. Берия висит. А в МИДе, кстати говоря, Вышинский висит.
Да, чушь-то. Вот, ну, и, может быть, считаю, что сложно школьникам объяснить, если как, как такой злодей был, значит, членом Государственного комитета обороны, но если мы как бы всерьез к этому относимся, наверное, надо упомянуть. Член Госкомитета обороны, это мало. И...
Уже не говоря о том, что там, не знаю, после войны он есть в атомном проекте.
Ну, это я не смотрел. Да, кстати, совершенно поразительно, в 30-х годах написано, что благодаря тому, что сделано было в 30-е годы, состоялся и советский ядерный проект. Угу. Вот это уж каким образом? Ну, да. Значит, то, что было в 30-е годы, то, что нигде, никто в мире этим не занимался.
И как он состоялся, это... нам тоже хорошо известно.
Да. Дальше смотрим. Вот персоналии перечислены разные. Клочков. Ну, политрук Клочков. Да, политрук Клочков. Да. Вот интересно, а что детям про политруки Клочкову надо будет рассказывать? То, что он сказал, Великая Россия, да. Отступать некуда позади Москва? А потом объясняешь, что на самом деле это написал Александр Кривицкий, корреспондент «Красной звезды», который сочинил всю эту историю.
«Красная звезда» вообще много насочиняла.
Да. Но вот если это история, а не...
А панфиловцы существуют?
Нет, ну тут... Нет, есть Панфилов. Панфилов? Нет, ну панфиловцы существовали.
Да, дивизия, но которая... немножко все по-другому
было. Все по-другому да, немножко да. было, и, значит, и этот конкретный эпизод, он просто его не было в том виде, в котором он описан, да?
Это же тоже «Красная звезда».
Да. Ну, естественно, это статьи был Каратеев, если не ошибаюсь, в «Комсомольской правде», и Кривицкий в «Красной звезде». Ну, канонический текст – это Кривицкого. Это Кривицкого, который вот вместе с Артенбергом они изобрели, сколько там людей было и так далее. Это попадает в научную вот, концепцию, да, значит. Известно, что был такой человек, что он погиб, и мы должны, так сказать, помнить об этом, да, и отдавать ему должное, но совершенно ясно, что для преподавания предполагается вот воспроизведение этого, значит, советского мифа, хотя было и множество других совсем не мифологических событий в битве за Москву, да? Идем дальше. Скажем, уже идут люди, которые принимают участие в создании вооружений, ученые, деятели культуры, партизаны и так далее. Это отдельный такой блок персоналей. Вот тут есть, например, Громыко. Ну, допустим. Ну, хотя да. там как бы еще не во время войны, так сказать, он стал послом США. Пошло, да. Но как бы еще не... Есть Муса Джалиль, Лидия Русланова есть, там и так далее. Нет Оренбурга. есть Симонов, значит, Твардовский, самого популярного публициста, знаменитейшего эпохи войны.
Вот, Эренбурга, в смысле.
Эренбурга, его нет просто.
А Симонов есть.
Симонов есть. Ну, Симонов есть заслуженно совершенно.
Ну, там, да, нет, безусловно.
Но там и Лидия Русланова тоже замечательная певица.
Да. Лидия Русланова потом в тюрьме сидела, в лагере вместе с мужем своим.
Да, за там, так сказать.
И тоже последствия следствия войны, кстати.
Это, ну, трофеи, да, трофейные дела. Но как, почему самый популярный, этот единственный был один из... Единственный публицист, чьи статьи не пускали на раскурку, да, значит, ли, ну, да. которые там читались и так да. далее. Ну, сумел как-то найти. Ну, вот можно. Это, кстати, касается не только этого раздела, там, если пойти.
Я, конечно, просто по всей отечественной истории пройти.
Можно найти. По всей я не рискую. У меня такое ощущение, что там периоды более древние, там они более-менее нормально сделаны, но. То, что я смотрел по XIX веку, по некоторым разделам, и по особенно по периоду революции и гражданской войны, временами это просто удивительно.
Увы, нам приходится завершать. Я вот для последнюю фразу, которую я бы хотел зачитать. Победа стала ключевым фактором послевоенного могущества страны и превращения СССР в мировую супердержаву. Но это я оставлю на суд наших слушателей, насколько она была могущественная после... И что такое вообще могущество, да, после войны?
Ну, я не буду комментировать, да, оставляйте наших слушателей. Да.
Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».